Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте. У микрофона Диана Берлин. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, уважаемые слушатели, что, несмотря на некоторую непогоду, год джаза продолжается. И это прекрасно. Вот только если бы джаз был в наших душах. Ну, давайте немножко подождем. Наша сегодняшняя программа «Мастера» посвящена Анатолию Кролу. Именно с Анатолием Ашеровичем мы встретились, поговорили, и я получила огромное удовольствие. Сегодня я предлагаю вашему вниманию это интервью. Джаз не всегда же был у нас возможен, да, разрешен.
Да.
А что вы делали, когда...
Ну, я как никто другой могу сказать,
да,
какие болевые точки были затронуты, так сказать, в моей судьбе от того, что я решил заниматься джазом. Кстати, во многом не потому, что Карен Шахназаров, я имею в виду, срисовывал с моей биографией то, что произошло в фильме «Мы из джаза», но я был так же, как и главный герой этой картины, исключен из, не из музыкального техникума, как в фильме,
ну, да,
а из музыкального училища. Вот. И самое смешное, что я был исключен даже... Тогда слово «джаз»-то, собственно, никто не произносил. За увлечение западной музыкой, в данном случае речь шла о песенках Ива Монтана.
Даже?
Да, и вот однажды вечером директор училища застукал нас в классе, где мы играли эту, так сказать, не совсем стандартную для этого учебного заведения музыку. И была просто обструкция последующая, которая меня вынудила покинуть это учебное заведение. И вообще через год, я поработал в филармонии год, и вообще уехать из моего родного города, города Челябинска. Вся моя последующая жизнь была уже вне отчего дома.
Вы в Челябинске родились?
Да. Эвакуация. Тут,
ага, причина, это родители?
Что, родители, да, мы вообще из Украины, или как теперь говорят? Да, из Украины.
Да, да.
Да, старший и средний брат родились в Харькове. Я уже в 43-м году, на второй год нашего пребывания после эвакуации в Челябинск, родился на Урале.
Ну, а вот это влечение к джазу вообще откуда?
Знаете, мне так трудно определить эту точку отсчета, потому что...
По радио не передавали.
Ну, что-то...
Что это?
Вот я могу сказать, что сначала... Я, кстати, достаточно много об этом говорю, и об этом много написано, и вот в том числе и буклет, который я вам подарил. Свой.
Да.
Там есть вот этот эпизод. У нас в бараке, где мы жили, стояла старая пианино, кем-то оставленная. Она не нами была привезена. Просто вот так какое-то чудо вот, вдруг оказалось. А старший брат мой начинал заниматься музыкой до войны в Харькове. И, видимо, он какие-то там пытался наигрывать мелодии. Меня это привлекло. Я стал проявлять интерес к этому черному ящику магическому. Стал подходить, нажимать какие-то ноты, какие-то, так сказать, изобретать слога, слова, потом музыкальные предложения. И так потихонечку-потихонечку. Но где-то уже ближе, вернее, уже пошли 50-е годы, когда появился на радио Александр Цфасман.
Ну, это да.
Варламов,
это уже, да.
Да. То есть это, конечно, еще не был тот джаз, который для меня стал родным и близким потом. Но, во всяком случае, без этого, наверное, не произошло бы всего остального. Я чрезвычайно благодарен, прежде всего, Александру Наумовичу Цфасману, с которым я коротко познакомился, когда он уже был достаточно взрослый человек, прямо скажем. Я еще был мальчик. Это было во время Таллинского фестиваля в 1967 году. И я ему сказал просто от всего сердца слова благодарности. А потом, когда начались первые гастроли, музыканты, которые были постарше меня и были уже увлечены джазом, они мне стали рассказывать, что есть вообще в джазовом мире. И я одного из первых, кто стал для меня огромным, в огромной степени кумиром, полюбил Дэйв Брубек. Эта музыка для меня по существу, этот был ключ, который открыл для меня вот этот основной замок в джазе. Но вы не поверите, что судьба есть судьба. В Большом зале консерватории я со своим оркестром давал концерт вместе с братьями Брубеками.
Да.
Я им сказал вот о том, что в 50 каком-то там году, когда я впервые услышал Дэйв Брубека, это для меня стало определяющим вообще в выборе моей творческой судьбы.
Я только одного не понимаю. А где же вы это все слышали? Вы как-то доставали пластинки?
Ну, конечно, и это... Ну, в общем-то, у нас практически джаз не издавался в те годы. Он появился позднее.
Нет, откуда это привезённое только?
Конечно, Music USA. Приемник.
Все понятно.
Мы, так сказать, клали голову на этот приемник, и пока
несмотря
не вычерпали...
Несмотря
на помехи. Вот. И Вилли Сканер, знаменитый наш, так сказать, проповедник джаза всего мира, он по существу нам сообщал ту информацию, которая нас растила. Это сейчас есть образование, методика, учебные заведения.
Можно этому научить?
Если сердце к этому не предрасположено, наверное, сложно. Вообще, как бы дрессировать джазового музыканта невозможно. Пока ты не пробудишь в нем какие-то нотки, вот такие природные, пока не завибрирует его сердце и душа, это сделать очень сложно. Но, тем не менее, я считаю, что сегодня грех жаловаться. Нынешняя молодежь настолько обнадеживающе выглядит. Если мы раньше были герои-одиночки, то сейчас уже целая гвардия молодых.
Ну, количество еще не определено. Качество.
Нет, но есть и серьезные ребята, которые очень здорово, так сказать, играют и владеют. Единственное, что я ворчу, до сих пор мы не создали свой российский джаз. Мы хорошо играем американский джаз. Это тоже замечательно. Но, наверное, как и многие страны, мы должны подумать о создании своего лица творчества. Как-то у нас, надо сказать, что это касается не только джаза. К сожалению, на время или место говорить сейчас об этом, мы теряем народное искусство.
Вот скажите, пожалуйста, каким образом нелегкая музыкальная судьба привела вас, 17-летнего, в Узбекистан, и вы руководили оркестром, я что-то не поняла. И там как раз пел, я его обожала, Батыр Закиров, да.
Вы знаете, случайно, все случайно. Я после того, как год проработал в Челябинской филармонии, уехал в Ульяновск еще сначала, в Ульяновскую филармонию, где я, извините, стал музыкальным руководителем специальной программы, посвященной 90-летию Владимира Ильича Ленина.
Это очень почетно.
Да, по тем временам, что вы. Тем более в Ульяновске. Вот. Но потом, я понял, что это все-таки временное занятие, а со мной тогда работал замечательный человек, певец, которого вы наверняка знаете, Владимир Макаров.
Ну, конечно.
Володечка, да. И вот, а он имел какие-то уже приглашения поехать в Ташкент, какой-то там небольшой ансамбль предлагали организовать, и он меня, уговорил поехать туда. Я поехал. Но, конечно, с этим ансамблем я был связан очень мало, потому что тут же меня заметили уже в Государственном эстрадном оркестре Узбекистана и тот же самый Батырыч. И я через буквально несколько месяцев стал в 17 лет главным дирижером этого оркестра. Этот случай записан, по-моему, и в энциклопедиях, а может быть, даже и в чем-то более серьезном.
Так вы же еще были несовершеннолетние. 18 лет.
Вы знаете, как совершеннолетие – это понятие относительное. В плане формально рабочим?
Да.
Нет.
Вас оформили?
Меня оформили. В 15 лет меня, когда взяли с чем-то в Челябинскую филармонию, это были договорные какие-то там. А с 16 лет официально моя трудовая книжка. А с 16 лет я профессиональный
музыкант.
Так что я провел 3 очень для меня важных года. Это была первая работа с биг-бендом, с большим оркестром. Там, конечно, джаз был относительный, но все равно это для меня был бесценный опыт. 5 саксофонов, 4 трубы, 4 тромбона, там была национальная группа, немножко скрипок было. И надо сказать, что наши гастроли, где бы ни были, проходили с огромным успехом. Больше того, во время одних из гастролей в Москве, во Дворце спорта, тогда уходил из мюзик-холла Юрий Сергеевич Саульский, мне предложили стать главным дирижером этого московского мюзик-холла. Но дело в том, что как-то меня эта работа никогда не интересовала. Я был все-таки уже заражен джазом, мне хотелось. А тут такая полуцирковая работа, знаете. Могу рассказывать очень много. У меня судьба удивительная. Многие меня убеждают, что надо все это записать, написать, потому что те имена, которые я прошел в своей жизни, помню в своей жизни, сегодня очень трудно даже наша молодежь, к сожалению. Когда я делал фестиваль к столетию Эцфасмана, я пришел в свою аудиторию в Академии Гнесиной. Говорю, ребята, нам предстоит принять участие в юбилейной вечере, столетие, Сануэля Чацфасна, легендарного нашего музыканта. Я смотрю, у них на лице ничего не дрогнуло. Я понял, что они просто не знают.
Потому что им же об этом не рассказывали несколько десятилетий, вы понимаете? Да, это очень серьезное много. Упущение. Но, а вот вы, даже не могу сказать, пересекались, наверное, больше с Олегом Лундстромом.
Конечно.
Расскажите об этом.
С Олегом Леонидовичем у меня была очень трогательная дружба, хотя мы были представители совершенно разных возрастов. Я был совсем молодой человек, он уже был человек преклонных лет. Во-первых, он всегда меня благодарил, он часто принимал участие в моих каких-то специальных концертах, то ли юбилейные, то ли какие-то, ну, молодые еще были юбилеи.
Ну, да.
И он всегда, выходя к микрофону, начинал свои, так сказать, благодарственные слова с того, что говорил о том, сколько музыкантов я дал для российского джаза, и в том числе его оркестр, который получал очень серьезную подпитку всегда из моей такой джазовой лаборатории. Олег Леонидович изумительный человек. Я его вообще называю, может быть, это звучит пафосно, это просто была совесть нашего советского российского джаза. Я ничего не могу даже минимально придумать того, что могло бы какое-то сомнение вызвать в этом легендарном музыканте. Его преданность джазу. Он вынужден был какое-то время совмещать джаз с не джазом. Там, знаете, мы все это делали. Я принял оркестр Рознера в 71 году. Ну, так, естественно, и танцевальные пары, и конферансье, и прочее. А тогда по-другому нельзя. Но сердце Олега Леонидовича никогда не делило, так сказать, отношение к джазу и, так сказать, к чему-то другому. Понимаете, для него джаз – это было все. Ну, а все остальное, так сказать, по мере возможности. Вот так вот.
Угу.
И при первой возможности он потом создал коллектив, уже преобразовал его в чисто джазовый, и многие годы, и сегодня этот оркестр уже живет как оркестр такого определенного творческого направления.
А Рознер?
Эдик Игнатьевич, это, конечно, другой человек. Рознер – потрясающий артист. Вы знаете, успех его у публики, он, конечно, во многом зависел и был во многом от того, что он умел удивительно артистично преподносить все то, что он делает.
Такое сценическое обаяние, да?
Да, да, да. Так как он выходил с трубой.
Был.
Да, красивый был, и он такой импозантный, так сказать, женщины это отмечали особым образом всегда. Угу. Он умел и любил как-то, так сказать, проявить внимание ко всем, так сказать, окружающим его исполнителям. Вот, особенно, так сказать, девушкам, да, всегда. Вот это все замечали, но ничего плохого в этом не было.
Ну, да.
Да, но, во всяком случае, он умел ценить красоту как в жизни, так и на сцене. Но он был человек с большим чувством юмора. И, конечно, его шутки знаменитые рознеровские. Знаете, какие есть легенды, которые связывают с именем Юрия Васильевича Силантьева. Музыканты до сих пор цитируют его слова. Так же и у Рознера, понимаете? Очень много. Ну, допустим, такая шутка на гастролях, допустим. Вдруг выходной день. Он объявляет: так, господа, да, музыканты, завтра выходной день, но это не значит. Вот такие вот вещи. Но Эдик Игнатьевич, конечно, человек воспитан был совершенно иной культурой. Вы знаете, что он приехал к нам с Запада. Из Польши, Германии, через Белоруссию, там целый наоборот, война перемещала его, так сказать, вне его желания, значит, с места на место. Но надо сказать, что и в Советском Союзе была у него очень тяжелая судьба и заключение. Кстати, Володя Макаров, мой друг, он с ним сидел вместе в одном лагере, в Магадане, с Рознером. Они там познакомились, и Володя Макаров у него пел в каком-то лагерном ансамбле.
Там все-таки тоже был свой ансамбль, который Рознер сделал.
Причем там была надуманная ситуация, как у Володи, так и у Эдика Игнатьевича и так далее. Я был в Магадане несколько раз уже после этого, я слышал от людей очень добрые слова в адрес Эдика Игнатьевича и так далее.
Угу.
Но он был человек с характером, понимаете, вот в 71-м году он взбрыкнулся что-то с руководством Росконцерта, подал заявление и ушел. И уехал из страны.
Вы знаете, я пришла на радио, когда уже Рознера не было, он уже уехал. Но вот его шутки остались.
Да.
Это был как шлейф.
Да, да, да.
У него был один очень серьезный враг в редакции музыкальной.
Правда?
Просто враг.
Да?
И первое, что он сделал, он присылал ему открытку прямо на адрес редакции.
Так.
Дорогой там Вася, да. Спасибо тебе большое за то, что ты меня надоумил уехать.
Да-да-да.
Все, как ты говоришь, и так далее, и так далее. У этого человека было много неприятностей.
Да, я такого рода шутки рознеровские знаю.
Это Рознер, да. Но все-таки вы пришли совсем молодым, да, в прославленный оркестр Рознера.
Но я пришел уже не к Рознеру. Рознер ко мне обращался года полтора назад до моего прихода с предложением, когда он еще был, прийти. У него тогда была группа джазовых музыкантов: Коля Левиновский, Гена Гольштейн, там еще Доди Голощекин, вам небезызвестный. Ну и вот он хотел, чтобы я тоже, значит, был музыкальным руководителем этого оркестра. Но как-то мне в этот момент не хотелось пришлось расставаться с моим коллективом, который я организовал в Тульской филармонии. Это был легендарный коллектив. С 62 по 70 год я работал там. Откуда Валя Пономарева. И Эдди Игнатьевич говорит, вот я хочу, чтобы вы пришли в оркестр. Видите, у нас молодые ребята, джазовые музыканты, хорошо, все та-та-та-та. И для пущей, как бы сказать, важности того, что он мне рассказывает, он взял мел и на доске, а там это был так как бы класс, стал рисовать большими цифрами ту зарплату, которую мне обещали. Ага. Он решил, что он меня этим...
Понятно. Ну, была эта зарплата?
Нет, вы знаете, я тогда не дал согласия, потому что как-то мне предавать коллектив, я вообще по натуре, извините, это не самореклама, для меня не существует такого понятия, как предать. Тем более музыканты, которые приезжали ко мне в оркестр, в этот момент повернуться, уйти и бросить их, это было немыслимо.
А приходилось делать выбор когда-нибудь, в чем-нибудь?
Вы знаете, нет. Я ни из одного коллектива не ушел, разрушив этот коллектив. Единственный эстрадный оркестр Узбекистана, но просто я понял, что мне находиться дальше в республике сложно, потому что все-таки меня затягивает национальная музыка, мне джаза хотелось, понимаете?
Да. Угу.
И мне предложили поехать в Белоруссию, и со мной имел разговор директор филармонии, предложил мне сделать эстрадный оркестр Белоруссии, который когда-то был оркестром Рознера, кстати. Он уже был в Москве. И я уже дал согласие. С большим скандалом я ушел из Ташкента, даже не возвращаясь. Вот в Питере, в Ленинграде.
Они вас не хотели отпускать?
Ну, конечно, не хотели. Больше два мне статью написали в книжку.
Да,
хотя я, как полагается, подал заявление, телеграфно, правда. Ну, все, я обозначил свой уход. Вот, но получилось смешно. Когда я уже практически готов был взять билет из Питера и ехать в Минск, я получил телеграмму из Министерства культуры. В связи с несогласованием штатов, организация оркестра временно откладывается. Я, конечно, опешил, молодая жена, я только, так сказать, женился. Я звоню, говорю, а что же происходит? Как это понять? Ну, вы знаете, вот очень, вы знаете, мне лучше скажите, на самом деле, что? Они мне сказали, в Москве прошло пленум Союза композиторов, где очень критически отозвались о джазе. И в этот момент в Беларуси организовывать джаз-оркестр Беларуси, как-то они, ну, вы не волнуйтесь, тогда нужно месяц там переждать, все такое. Я говорю, ну, хорошо, я человек без угла, давайте я приеду в Минск. И буду у вас там сидеть и ждать, когда это произойдет. Как? Куда мне деваться? Ну, в общем, короче, я понял, что этот разговор никуда не ведет, а мне начал звонить Володя Макаров, вот, уже после всех ташкентских этих дел. А он же туляк. Все, я попал случайно совершенно, не желая уезжать далеко от Москвы, в Тулу, и проработал там 8 лет. У потрясающего директора филармонии лучше, который я в своей жизни не встречал. И легендарный человек, хормейстер, изумительный музыкант, человек фантастический. Есть Александр Михайловский. Это для Тула, это, он, кстати, филармония носит его имя. Вот эти 8 лет, а дальше была Москва и по сей день.
Как вы вообще? Вот вы приехали в Москву.
Да.
И что?
Ну, вы знаете что? Получилось так, что когда Рознер
хлопнул дверь и ушел... Здесь же уже были какие-то музыканты, прямо скажем.
Ну, конечно. Да, нет. Ну, во-первых, в Москве меня уже знали. Интересно, что когда в Тульском оркестре мы делали репетиционные периоды, мы ухитрялись их делать в Москве. И все московские музыканты, зная, что это такой джазовый коллектив, где молодежь, приходили. И Боря Фрункин молодой, они по сей день вспоминают. Ну, и меня уже как-то знали. И музыканты встретили меня очень радушно, хотя уже это был не оркестр Рознера, а осколки по существу штатное расписание. Еще был Левиновский, был Витя Понешников, Володя Коновальцев, там был Юра Генбачев, такие очень известные музыканты ныне. Вот. И поначалу, конечно, мне нужно было найти способ, как вписаться в этот коллектив. С одной стороны, как бы в памяти у людей это оркестр Рознера. Анекдотичный случай в первой моей поездке в Волгограде. Концерт в Доме офицеров, и там написано на рекламе «Оркестр Эдди Рознера под управлением Анатолия Крылова». Вот такая смешная вещь. Вот. Постепенно я начал как-то этот коллектив влеплять уже в стилистическом отношении, в жанровом. И потом появлялись солисты, появился Юра Антонов, появился...
Как это?
Так, да.
В джазовом...
Ну, это в то время это еще не было в чисто джазовом.
Ну да.
Джазовые коллективы появились...
Как интересно. Жизни, да. И как вам с ним работалось?
Юрочка, ну, где-то год с чем-то работал. По существу, это была единственная работа в качестве солиста без ансамбля своего. Это был 71-й год. Нет, там много кто. Сестры Зайцевы у меня несколько лет работали. Много было исполнителей. Ну, а потом Ларочка Долина 6 лет. Я не обделен прекрасными исполнителями, не только джазовыми. Я, в принципе, их и не делил. Как я мог назвать как-то со вторичной такую певицу, как Лариса Кандалова, Царство Небесное. Изумительная была певица Ларичка Кандалова. Вот. Были и другие исполнители, которые вообще не отождествляются с джазом. Допустим, Гена Каменный, он работал несколько лет у меня, Леня Серебренников. Поэтому я с гордостью говорю, потому что солист моего оркестра, мне кажется, были одни из самых ярких в то время. Вот. Ну, слава богу, но вместе с тем все-таки с годами приоритетным стала джазовая музыка, инструментальная, появились и фестивали, и до 91-го года. По существу, до окончания деятельности организации «Росконцерт» я был с этим оркестром. После этого, практически в связи с закрытием самой организации, я ушел уже в другие, так сказать, области.
Вот. Но джаз остался.
Джаз остался. Я работал музыкальным руководителем театра «Темп» с моим другом Эдиком Смольным, которого вы наверняка знали. Был я музыкальным руководителем, вернее, художественным руководителем музыкальных программ. Но это было недолго. Я был худруком, музыкальным руководителем конкурса Андрея Миронова. Ну, это просто было время, как бы сказать, поиска своего места.
Да. А вот когда все-таки вот появился коллектив?
В 92-м году появился оркестр, который называют, без ложной скромности, лучшим оркестром джаза за всю историю, так сказать, российской джазовой музыки. Uh-huh. Это МКС Big Band. Это уникальный совершенно был оркестр, состоящий из абсолютно лучших музыкантов Москвы. Просто появился покровитель, который очень этому делу симпатизировал, дал нам возможность создать этот коллектив. Мы объездили много стран с этим оркестром. Мы первые принимали участие в очень известном теперь фестивале в Монтрё в Швейцарии. И мы получили в Монтрё сертификат за выдающиеся выступления. Я думаю, что для российского джаза это просто как орден на груди.
Да, ну, у вас и орден на груди есть. За заслуги перед отечеством.
Да, есть такое.
В какой степени?
Четвертой
степени, да?
Ну, до этого был орден почета. Ну, это как бы... Я ничего абсолютно не делал специально для того, чтобы... Ну, оценили, спасибо, конечно.
Как это вы ничего не делали?
Ну, я имею в виду, знаете...
Вы жили, люди... вы работали.
Ну, это да.
Вопреки?
Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Есть кадровые службы, которые должны, так сказать, делать вовремя свою работу. Вот а хотите клянчить, просить...
В вашем случае кадровые службы работали на 100%.
Ну, и
скажем
спасибо.
Так, конечно.
Спасибо.
Да. Я, знаете, у меня какой вопрос. Мы когда с вами говорили о Рознере, вы рассказывали, насколько это был артистичный человек. Да. Но в вашей жизни тоже была роль. Была роль, которую, я думаю, многие-многие наши слушатели запомнили, потому что фильм...
«Зимний
чугарь»? Сколько же ему лет? «Мы из джаза». Сколько лет этому фильму?
«Мы из джаза» я там эпизод, а в «Зимний чугарь» у меня даже диалог с Евгением Александровичем Сергеевым.
Представляете?
Где я его корю за то, что он меня заставляет там что-то играть, песню про пчелку, я говорю, ну это же пошло, ну что вы, ну как это можно?
И вам Карен Шахназаров доверил этот диалог?
Да,
все-таки.
Да, ну он сначала доверил мне музыкальную структуру всех своих картин, 7 картин мы с ним сделали вместе, это случайным содружеством не назовешь.
Нет, конечно, вы дружите.
Да, мы дружим по сей день, и очень тепло, увидимся, к сожалению, не так часто, учитывая, что у нас регионы деятельности немножко разные.
Ну, потому что оба так заняты.
Да, но по первому зову я всегда рад быть рядом с ним. Это удивительный человек.
Но мне хочется еще спросить вас. Есть такой джазовый музыкант, вот сегодня, которого бы вы пригласили в свой оркестр и при этом получили бы просто несказанное удовольствие?
Ну, я вам скажу, что вы имеете вообще в мире?
Да, в мире, конечно.
Но вы знаете, на некоторые имена я, конечно, покуситься и не решился бы. Хотя...
Нет, ну вот давайте помечтаем.
Да, ну, допустим, Херби Хэнкок, да, с которым мы очень подружились совсем недавно. Он для меня до этого был просто гений-музыкант, а здесь, знаете, это стало доступно. Конечно, я бы счастлив был бы выходить с ним на одну сцену. Что касается России, практически я периодически сотрудничаю с нашими лучшими. Игорь Бутман, мы с ним очень в таких творческих, человеческих, добрых отношениях. И с Боречкой Фрумкиным. Что касается оркестра Лунстрема, по существу мы партнеры. Вот в моих фестивалях я всегда приглашаю их и как оркестр, и как фонд имени Лунстрема для организации фестиваля. Вообще, вы знаете, я свою политику вообще в общении, в своем деле, в профессиональном, давно определил. Учитывая, что музыканты народ очень такой, знаете, своеобразный. Вот. Я просто всех предупреждаю, когда для этого есть причина, что я никогда не буду с кем-то дружить против кого-то. Это для меня меня немыслимо. Я считаю, что мы должны бережно сегодня относиться к каждому, кто приносит пользу нашему профессиональному делу. И никакой ревности быть не может. Никакого дележа, это больше, это меньше и так далее. Особенно, кстати, это проявляется в провинции, как ни странно. Там, где нужно особенно внимательно быть, там не может быть много музыкантов, много коллективов.
Вы помогаете музыкантам?
Помогаю постоянно. Продюсерская жизнь и общественная жизнь для меня стала просто не менее основной, не менее важной, чем моя профессиональная исполнительская.
А какие-то новые программы вы задумываете?
У меня не бывает такое, что просто концерт. Я говорю, просто концертом будет заниматься филармония, концертное агентство. Я должен придумать вот то русло.
То есть это все равно какой-то спектакль?
Конечно. Вы знаете, что, скорее всего, да. Почему? Потому что это станет рубрикой фестиваля.
Ну, неужели так можно одноразово и все?
Нет, нет. А дело в том, что я все начал с того, что я, кстати, очень дружу с Польским культурным центром. Ну, и вообще Польша – это удивительная страна в плане музыкальной культуры. Но я не буду сейчас банально произносить имена, которые все знают. Вот. И мы сначала решили провести такую программу «Шопен джаз», просто пианистическую. Имела необыкновенный успех. Потом, когда мы уже с Мароком Радзивоном, с генеральным директором этого Польского культурного центра, задумали делать уже фестиваль трехдневный, значит, мы решили, один день фестиваля будет в «Шопен джаз». Музыканты меняются, другие. А в этом году, не в следующем году, мы сделаем этот фестиваль, и «Шопен джаз» уже будет называть «Шопен в джазе. Новые имена». То есть, как бы следующее поколение, играющее Шопен.
Ну что ж, спасибо вам огромное. Время наше, к сожалению, истекло. Успехов, успехов и успехов. Спасибо. И спасибо за то, что вы уже сделали. И заранее благодарю вас от всех почитателей джазового искусства. Спасибо вам огромное. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Будьте здоровы.
Программа «Мастера».